Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Доктор А». Я Анна Смоленская, врач-педиатр, веду подкаст, в котором мы с врачами разных специальностей говорим о медицине на понятном для пациентов языке. В этом выпуске мы поговорим не о болезнях, а о естественных этапах жизни. Почему с возрастом мы меняемся? И можно ли этим управлять? Чаще всего точкой отсчета старения в обществе принято считать климактерический период. С точки зрения современной науки, старение начинается не с климакса, а гораздо раньше. Однако этап гормональной перестройки становится первым субъективно ощутимым началом старения для человека. Так как мы не чувствуем изменений на клеточном уровне, таких как укорочение теломер, накопление повреждений ДНК или дисфункция митохондрий. А вот гормональные изменения ощутимы и измеримы в нашей повседневной жизни. Поэтому я решила начать цикл бесед о возрастных изменениях именно с климактерического периода у женщин и у мужчин. С врачом-эндокринологом на мои вопросы согласился ответить Мальцева Мария Евгеньевна. Здравствуйте, Мария Евгеньевна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рада приветствовать вас на нашем подкасте.
Гормональная перестройка – это не причина, скажем, такой сигнал, да, сигнальный механизм, драйвер системных возрастных изменений, снижение уровней гормона роста, половых гормонов, мелатонина. Из чего начинаются эти изменения?
В течение всей жизни организм человека претерпевает определенные изменения, и период менопаузы не является исключением. В нашей стране термин «климакс», к сожалению, носит отрицательное значение, хотя в переводе с греческого это слово означает «ступенька», то есть показывает, что женщина вступает в новый период своей жизни. Менопауза – это естественный физиологический процесс завершения репродуктивной функции женского организма. Средний возраст наступления менопаузы в нашей стране – 50-51 год, и, учитывая рост продолжительности жизни, становится понятным, что до трети своей жизни женщины будут проводить в периоде менопаузы.
Мария Евгеньевна, вы вот упомянули, что треть жизни современная женщина проводит в постменопаузе. Как эта статистика меняет подход медицины к этому периоду? Это теперь ведь не короткий какой-то эпизод жизни перед тем, как уйти из нее, а значимая часть, которую нужно планировать, проживать и хотелось бы активно проживать.
Да, Анна Владимировна, вы абсолютно правы. И в связи с тем, что ожидаемая продолжительность жизни, в том числе и женщин, неуклонно растет, нам, как врачам, необходимо делать акцент на проведении мероприятий, которые направлены на профилактику развития таких хронических заболеваний, как ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, дислипидемия, генитоуринарный менопаузальный синдром, остеопороз, которые не только могут снижать качество жизни женщины, но и приводить к серьезным осложнениям.
А какие изменения происходят в организме женщины в период менопаузы?
Надо понимать, что изменения в организме женщины начинаются еще в период так называемого менопаузального перехода, когда организм постепенно готовится к угасанию репродуктивной функции. Происходит изменение секреции женских половых гормонов. Вначале снижается выработка яичниками прогестерона. Клинически это может проявляться постепенным повышением артериального давления, так как прогестерон обладает антиминерал-кортикоидной активностью. В дальнейшем, в результате снижения уровня эстрадиола, у женщин возникают климактерические симптомы, и первые из них – нарушение сна, резкая смена настроения, эмоциональная лабильность, так как рецепторы к эстрадиолу расположены практически во всех органах и тканях, в том числе коре головного мозга. Позднее возникают всем известные нам приливы. Это чувство жара, покраснение лица, потливость, а также их эквивалент – ночная потливость, когда ночью женщина просыпается для того, чтобы поменять ночную рубашку.
Мария Евгеньевна, вот вы описали такой патологический круг, или это даже не патологический круг, а естественный процесс изменений гормональных, да, то есть дефицит эстрогена, замедление метаболизма, перераспределение жира на талию, инсулинорезистентность. Можно ли разорвать вот этот в какой-то степени порочный круг на раннем этапе? И каким образом?
Да, Анна Владимировна, вы правы. В связи с дефицитом эстрогенов уже в организме женщины замедляется обмен веществ и происходит постепенная прибавка в весе. Кроме того, на фоне эстрогенного дефицита возникает относительное повышение активности андрогенов, мужских половых гормонов, которые в небольшом количестве вырабатываются в организме женщины. Это приводит к дальнейшему повышению артериального давления и как раз перераспределению жировой ткани по мужскому типу, да, то есть в области талии. Эти процессы способствуют росту инсулинорезистентности, что может приводить к дальнейшей прибавке в весе, повышению уровня глюкозы и холестерина. В дальнейшем дефицит эстрогенов приводит к снижению тургора кожи, сухости слизистых, выпадению волос, снижению количества мышечной ткани и минеральной плотности костной ткани. В итоге в период постменопаузы могут развиваться те заболевания, о которых я уже говорила выше. ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, дислипидемия, остеопороз, генитоуринарный синдром. И о том, как разорвать этот порочный замкнутый круг, мы с вами подробнее поговорим чуть ниже.
То есть есть какие-то лекарственные препараты, не знаю, анализы, образ жизни, что может повлиять на то, чтобы разорвать вот этот круг, и какая помощь может быть оказана женщине в период менопаузы?
Конечно, на данном этапе развития медицины все это существует в нашем арсенале. И для того, чтобы не просто нивелировать, да, вот эти неприятные менопаузальные симптомы и повысить качество жизни женщины, но и способствовать профилактике развития вот этих серьезных хронических заболеваний, у нас имеются препараты менопаузальной гормональной терапии. Но назначением их занимаются гинекологи. И чтобы не только помочь, но и не навредить женщине, а это самое главное, каждый препарат подбирается индивидуально, после сбора анамнеза, гинекологического осмотра и проведения необходимых обследований. Хочу сказать, что своевременное назначение менопаузальной гормональной терапии в период так называемого окна терапевтических возможностей – это возраст женщины до 60 лет и течение менопаузы до 10 лет. Это важно для профилактики хронических заболеваний, о которых мы уже неоднократно упоминали.
То есть в основном помощью женщине в менопаузе для профилактики всех вот этих, в общем-то, связанных с изменениями эстрогенов заболеваний занимается гинеколог, правильно?
Да, как раз дефицит эстрогенов, да, который мы купируем назначением менопаузальной гормональной терапии, это прерогатива врача-гинеколога. Но в период менопаузального перехода и в постменопаузе у женщины могут развиваться и заболевания, например, щитовидной железы, то может быть связано, да, с происходящими в организме гормональными изменениями. И учитывая, что симптомы нарушения функции щитовидной железы и симптомы менопаузы могут быть схожи, в этот период женщину зачастую ведут два специалиста – гинеколог и эндокринолог, проводят необходимые обследования и при необходимости назначают лечение.
Ну, то есть женщина сама не может понять, да, когда идти к эндокринологу, когда к гинекологу. То есть нужно обратиться хотя бы к одному из специалистов, а уже дальше доктора перенаправят, да, если будет необходимость.
Чаще всего так и бывает. Женщина приходит с определенными жалобами к какому-то специалисту, например, к гинекологу или к эндокринологу. Врач собирает анамнез, да, выслушивает жалобы и, соответственно, назначает обследование, да, по соответствии со своей специальностью и перенаправляет женщину к смежному специалисту, чтобы провести дополнительное обследование и исключить, ну, например, те же самые эндокринные, да, заболевания, которые могут манифестировать в период менопаузы.
И вы, как эндокринолог, помогаете женщине в менопаузе с двумя или даже с тремя ключевыми проблемами, получается, это коррекция веса, остеопороз и проблемы с щитовидной железой, да? Вот чем вы начинаете работу? Может быть, есть какие-то чекапы для женщин там 45-50 лет? Ну, то есть, чтобы... Есть же такое у пациентов, что мы хотим сдать какие-то анализы, а уже потом прийти к специалисту? Или лучше все-таки начать с консультации?
Конечно, лучше начать с консультации, чтобы не сдавать какие-то лишние анализы. Но вы абсолютно правы. Чекапы упрощают жизнь и врачам, и пациентам. Разрабатываются чекапы, содержащие там определенное количество анализов и исследований, в том числе для женщин разных возрастов, до 40 лет, после 40, которые, ну, включают в себя минимально, да, необходимые обследования. Это и анализ крови, да, на какие-то основные гормональные показатели, тот же самый ТТГ. Это исследование углеводного обмена, то есть глюкоза крови натощак. Обязательно клинический анализ крови, чтобы исключить наличие железодефицитной анемии. Обязательно, да, проведение гинекологического осмотра со взятием мазков на онкоцитологию. Ну и в соответствии с возрастом это маммография, вот, и регулярное прохождение флюорографии. Остальные исследования назначаем на приеме в зависимости от того, какие жалобы предъявляет женщина, в зависимости от того, есть ли какие-то отягощающие анамнез, да, факторы. В общем, там уже будет решать врач.
Это еще так проскользнуло, что как будто бы эстроген запускает вот это перераспределение жировой ткани, и ожирение является одним из основных пусковых механизмов всех дальнейших нарушений метаболизма. Так это или нет, и помогаете ли вы с этим работать, или это там к диетологу надо идти?
Да, как раз в период менопаузы проблема лишнего веса стоит очень остро. Почему? Потому что и дефицит эстрогенов, и относительная гиперандрогения как раз приводит вот к этому перераспределению подкожной жировой клетчатки по абдоминальному, да, по мужскому типу. То есть жировая ткань откладывается в области талии, и не только талии, но и внутренних органов. Эта жировая ткань наиболее метаболически активна. И как раз избыточное ее количество будет приводить к усилению инсулинорезистентности и развитию дополнительных патологических состояний, таких как гипергликемия, гиперлипидемия, повышение давления. И в том числе, конечно, и эндокринолог имеет в своем арсенале знания, да, и прекрасные препараты, которые помогают нам в борьбе с избыточным весом. Ну, то есть это не только рекомендации по здоровому питанию и образу жизни, но и назначение медикаментозной терапии. Хотя, конечно, это должно делаться именно врачом и после необходимого обследования.
А остеопороз — это все-таки такая достаточно бессимптомная проблема, да? То есть, когда уже женщина сталкивается, как правило, там патологические переломы и так далее. То есть эндокринолог же тоже помогает в этой области женщинам?
К сожалению, абсолютно правы. Остеопороз – это огромная проблема медицины, потому что на ранних этапах, да, снижение минеральной плотности костной ткани происходит бессимптомно. Как говорится, остеопороз не болит, пока не произошли остеопоротические, да, патологические переломы. И мы должны понимать, что большая часть женщин, у которых развился остеопороз, они имеют постменопаузальный остеопороз. То есть это то снижение минеральной плотности костной ткани, которое вызвано как раз дефицитом эстрогенов в постменопаузе. И как раз менопаузальная гормональная терапия является, ну, теми лекарственными, да, препаратами, которые могут предотвратить развитие остеопороза, да, то есть профилактировать снижение минеральной плотности костной ткани. Но если уже остеопороз, конечно, развился, лечением его занимается эндокринолог, хотя назначение менопаузальной гормональной терапии здесь не противопоказано, наоборот, даже показано. Но, к сожалению, конечно, если уже произошли патологические переломы, на них мы повлиять никак не можем, мы профилактируем дальнейшее снижение минеральной плотности костной ткани и развитие новых переломов.
На самом деле для меня сейчас очень важно прозвучало, что по сути в постменопаузе эндокринолог такой же важный доктор для женщины, как и гинеколог. Может быть, даже в какой-то степени важнее, да, потому что оценить минеральную плотность костной ткани, функцию щитовидной железы, профилактировать историю с ожирением, по сути, делает это все эндокринолог. Просто в голове, вот у меня, да, там я работаю в детской сфере, я понимаю, ну, как бы, что у меня в голове нет такого, что вот менопауза, и надо бы вообще-то эндокринологу порекомендовать сходить.
Конечно, в период менопаузы надо хотя бы с гинеколога начать. То есть все-таки женщины должны понимать, что гинеколог, наш женский доктор, он должен обязательно присутствовать в жизни женщины, то есть регулярные осмотры. И, конечно, период менопаузы, как период, да, гормональной перестройки всего организма, а есть такая прекрасная фраза, да, что в основе нашей жизни лежат гормоны. Период менопаузы в связи с этой гормональной перестройкой, он приводит к изменению работы не только половых желез, но и, возможно, и других эндокринных желез, потому что, конечно, в нашем организме, в организме все взаимосвязано. Поэтому да, эндокринолог может понадобиться женщине в этот период, но сейчас гинекологи очень грамотные, поэтому если они видят какие-то отклонения со стороны, ну, например, анализов крови или подозревают остеопороз там, или какие-то еще эндокринные заболевания, они направляют женщин к эндокринологам, и тут, конечно, уже очень важно, да, обследовать женщину, чтобы профилактировать развитие тех заболеваний, которые мы уже поговорили, ну, в общем, могут поджидать женщину в постменопаузе.
В общем-то, значимо влияет на продолжительность жизни.
Да, влияет и на качество, и на продолжительность жизни. Вы правы, потому что тот же самый сахарный диабет второго типа или остеопороз, особенно с переломами такими тяжелыми, да, как перелом шейки бедра, они значимо снижают продолжительность жизни.
Про женщин поговорили. Развейте миф, не миф. А у мужчин есть климакс?
Да, это очень такая достаточно частая тема, климакс у мужчин. Но надо понимать, что репродуктивная система мужчин устроена несколько по-другому, чем у женщин. И, конечно, с возрастом у мужчин уровень тестостерона снижается. Но этот процесс происходит достаточно медленно, где-то на 0,4-1% в год, да, начиная с возраста 35-40 лет. Поэтому, конечно, не приводит, да, к развитию такого большого количества симптомов, как наблюдается у женщин в период климакса. Поэтому не очень, так скажем, научно говорить о мужском климаксе, если, конечно, ну, здесь не было оперативного какого-то удаления половых желез.
Все-таки, да, у мужчин, получается, снижается медленно тестостерон. А почему тогда последствия те же, что и у женщин? Тоже риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Получается, что половые гормоны – это ключевой защитник обмена веществ?
Вы абсолютно правы, но здесь надо разделить. До наступления менопаузы эстрогены, женские половые гормоны, защищают сердце и сосуды женщины от развития заболеваний. И только после наступления менопаузы на фоне дефицита эстрогенов риск сердечно-сосудистых заболеваний он начинает увеличиваться и становится соотносимым с таким же риском у мужчин. В остальном, да, нормальный уровень половых гормонов как у женщин, так и у мужчин обеспечивает высокий уровень обменных процессов в организме, отвечает за физическую активность, поддержание здоровья костно-мышечной системы, профилактирует развитие как раз ожирения, но и связанных с этим заболеваний сахарного диабета второго типа, дислипидемии, гипертонической болезни. Поэтому, ну, как я уже сказала, да, в основе нашей жизни и здоровья гормоны.
А как на практике отличить естественные возрастные снижения тестостерона от патологического дефицита, требующего заместительной терапии? Какие анализы или симптомы, красные флаги для мужчин, что вот надо бы проверить тестостерон?
Ну, конечно, возрастное снижение уровня тестостерона в организме мужчины – это естественный процесс. И, к счастью, он не всегда приводит к критическому снижению уровня мужских половых гормонов. Но, возможно, у мужчины есть какие-то сопутствующие заболевания, которые могут приводить к патологическому снижению уровня тестостерона и даже могут потребовать заместительной гормональной терапии. К сожалению, здесь тоже симптомы не очень специфичны, но на что следует обратить внимание? Это немотивированная общая и мышечная слабость, да, и даже атрофия мышц. Это прибавка в весе, ну, а также, конечно, снижение, да, либо отсутствие либидо и потенции. Хотя всегда необходимо обследование, чтобы действительно выявить истинное снижение уровня тестостерона и выявить причину, по которой происходит это снижение.
Заместительная терапия тестостероном для мужчин – это аналог менопаузальной гормональной терапии для женщин? В чем сходство и принципиальные различия в подходах к назначению этой терапии?
Нет, это не совсем так. Используются разные принципы при назначении заместительной терапии тестостероном у мужчин, да, и именно паузальной гормональной терапии. Мы должны понимать, что снижение уровня эстрогенов в постменопаузе возникнет абсолютно у всех женщин. Это физиологический процесс. И, соответственно, мы начинаем менопаузальную гормональную терапию как раз для профилактики эстроген-дефицитных состояний. Но у большинства мужчин даже при относительном возрастном снижении уровень тестостерона будет продолжать вырабатываться яичками, ну, на протяжении всей жизни. И, соответственно, не всем понадобится назначение тестостерон-заместительной терапии. Ну, кроме возможных случаев, да, патологического снижения уровня тестостерона, вызванного каким-то заболеванием. Но если мы говорим о сходствах проведения заместительной гормональной терапии у мужчин и женщин, то мы должны запомнить, что она назначается только по показаниям и при отсутствии противопоказаний и обязательно под контролем врача. Но это необходимо, чтобы избежать, да, развития осложнений уже у нетерапии.
Если подбором и контролем паузальной гормональной терапии занимается гинеколог, то заместительной терапией тестостероном какой специалист занимается?
Ну, как говорится, кто умеет, тот и занимается. Но чаще всего это либо врачи-эндокринологи, либо врачи-урологи-андрологи.
На что обратить внимание в образе жизни для женщин и мужчин в период гормональной перестройки? Например, на что сделать упор в питании для защиты мышц и костей?
Образ жизни, и не только в постменопаузальном периоде, он крайне важен. В первую очередь поговорим о модификации образа жизни. Должно быть сбалансированное питание, отказ от употребления фастфуда, сладких газированных напитков, а также включение в свой рацион достаточного количества свежих овощей и фруктов, нежирных сортов мяса, рыбы, молочных продуктов, злаков, бобовых. Кроме того, обязательно физические нагрузки, не менее 150 минут в неделю. Можете заниматься тем, что вам больше нравится. Плавание, велосипед, йога, танцы. И, кроме того, отказаться от вредных привычек, курения и злоупотребления алкоголем. Именно эти здоровые привычки будут профилактировать развитие саркопении, то есть снижение количества мышечной ткани, которая может заместиться как раз жировой тканью, да, с прогрессированием ожирения, а также поможет сохранить здоровье и плотность костей, что необходимо для профилактики остеопороза. Кроме того, очень важно регулярно проводить чекапы, о которых мы уже поговорили выше, для того, чтобы вовремя выявить развитие хронических заболеваний, профилактировать их, ну, либо при, если они уже развились, начать лечить и предотвратить развитие осложнений.
Спасибо, что вы об этом сказали, потому что как-то вот в педиатрии, я знаю, очень развиты чекапы в том плане, что у нас есть регламентирующие документы, когда нам нужно показать детей, в каком возрасте, какому количеству специалистов. Есть такие документы какие-то у взрослых, нет?
Конечно, мы должны обращать, да, на возможное, да, развитие именно возраст-ассоциированных заболеваний. Ну, чаще всего эти заболевания у взрослых возникают после 40 лет. И как раз, да, это связано и с развитием переменопаузы, да, или постменопаузы у женщин, и с физиологическим возрастным снижением уровня тестостерона у мужчин. И такие чекапы есть, они разработаны в зависимости от пола и возраста. И очень важно хотя бы раз в год обследовать для того, чтобы не запустить.
На самом деле, золотое время, чтобы не привести, да, то есть не лечить патологический перелом, а вовремя начать лечение остеопороза.
Да. Да, вы абсолютно правы. То есть мы можем либо профилактировать развитие каких-то заболеваний, или либо, если заболевания уже возникли, мы можем профилактировать развитие их осложнений и тяжелого течения.
Если резюмировать всю нашу сегодняшнюю, на мой взгляд, очень полезную беседу, эндокринолог – это тот доктор, который не лечит плохие анализы, да, там, или что-то, если не так, отклонение в чекапе, а врач, который помогает телу адаптироваться к новой гормональной реальности, избежать отложенных последствий, таких как диабет, остеопороз. Это верно? Мысль.
Конечно, вы правы. Ни один врач не должен лечить анализы, он должен лечить человека. Нам всем необходимо понимать, что возрастные изменения организма, они неизбежны, но не являются приговором. Я уже говорила о том, что рост продолжительности жизни растет, поэтому мы все должны оставаться не только здоровыми, но и активными еще очень долгое время. Опять же, да, чтобы помочь на ранних стадиях выявить изменения в состоянии здоровья, которые как раз связаны с этим периодом гормональной перестройки, мы в том числе разрабатываем те необходимые обследования, а вы, дорогие слушатели, должны серьезно к этому относиться, проходить эти обследования. Они разработаны и для мужчин, и для женщин разных возрастов, в том числе в эти обследования может входить и прием эндокринолога.
Мария Евгеньевна, спасибо большое. Мне кажется, это было очень полезно и очень насыщенно. То есть, может быть, даже придется несколько раз переслушать подкаст, потому что количество полезной информации на единицу времени, оно очень большое. И когда ты не очень посвящен, ну, в дебри медицинской науки, может быть, вам будет и сложновато, уважаемые слушатели, но я прям рекомендую прям хорошо этот подкаст послушать. Очень полезный и, на самом деле, раскладывающий по полочкам то, почему мы поправляемся, ну, в смысле, растет вес с возрастом, почему снижается активность, ну и все другие проблемы, связанные с возрастными изменениями у людей.
Спасибо большое, Анна Владимировна. Я надеюсь, если у вас, дорогие слушатели, будут вопросы, то вы их пришлете, я с удовольствием на них отвечу. И если, ну, будет такой высокий интерес к этой теме, надеюсь, что мы продолжим записывать подкасты на разные темы, разные заболевания, в том числе эндокринологические, связанные с возрастом. Поэтому всегда рада.
Спасибо большое, Мария Евгеньевна. Отличные пожелания. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Ждем ваших комментариев, лайков, вопросов, подписок. До свидания.